Мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. Лидия Корнеевна Чуковская. Вчера и сегодня.
Я там оставила, я не взяла с собой. Среди вещей любимых позабыла ту тишину, что полночью пустой мне о грядущем внятно говорила. Теперь она, убитая, лежит в той бывшей комнате фугаской или снарядом, и зеркало, где лик судьбы дрожит, и зеркало в осколках с нею рядом. 25-27 января 1942 года.
11 марта исполнилось 100 лет со дня рождения Лидии Чуковской. Кому-то известный как талантливый редактор, кому-то как бесценный собеседник и эккерман Анны Ахматовой, кому-то как публицист и стоятель за гражданское достоинство писателя. Но, скорее всего, хотя и сужу я по себе, Лидия Чуковская известна во всех своих ипостасях одновременно. Имя Лидии Корнеевны неотторжимо от понятия «правды». Как у Цветаевой, за словом «долг» напишут слово «дон», так и перед словом «Чуковская» напишут слово «честь». Лидия Корнеевна отстояла честь нашей литературы, тогда, когда это было опасно, и можно было лишиться и теплой квартиры, и хорошего заработка. Путь праведника – неблагодарный путь. Затопчут, забудут, захохочут. Казалось бы, совсем недавно тайно передавали друг другу ее книги, жаром обдавало при чтении ее открытых писем. А сегодня уже приходится напоминать основные вехи ее биографии. Лидия Чуковская родилась 11 марта по старому стилю, 24 марта по новому, 1907 года в Петербурге в семье Корнея Чуковского. Училась в гимназии Таганцева и Тенишевском училище. Слушала лекции Юрия Тынянова, Бориса Эйхенбаума, Виктора Жирмунского на литературоведческом отделении Ленинградского института истории искусств. За противостояние произволу в деятельности комсомольской организации была арестована и в 26 году выслана в Саратов. Благодаря усилиям Корнея Ивановича ей удалось спустя 11 месяцев вернуться в Ленинград. В 28-м Чуковская окончила филологический факультет Ленинградского университета, работала в редакции детской литературы госиздата под руководством Самуила Маршака, о чем много лет спустя рассказала в книге «В лаборатории редактора». В 20-е и 30-е годы написала под псевдонимом Алексей Углов несколько детских книг «Ленинград-Одесса», «На Волге», «Повесть о Тарасе Шевченко». В течение всей жизни писала стихи. Муж Лидии Корнеевны, физик Матвей Бронштейн, был арестован в 1937-м. Он получил 10 лет без права переписки, что в те годы означало расстрел. Чуковская написала об этом тогда же «Повесть Софья Петровна». Книга вышла в Париже в 1965-м. С 1938 по 1941, затем в эвакуации в Ташкенте и с 1952 Чуковская вела подробные записи своих бесед с Анной Ахматовой, получился важнейший литературный и политический памятник эпохи. Помощь и поддержка были выразительнейшими характеристиками натуры Лидии Корнеевны. Она спасала экземпляр запрещенного романа Бориса Житкова «Виктор Вавич», вступалась за Иосифа Бродского, писала открытое письмо Михаилу Шолохову во время процесса Синявского Даниэля, поддерживала Александра Солженицына и Андрея Сахарова. Лидия Чуковская «Вчера и сегодня». Архивные записи, звучавшие на волнах свободы четверть века назад, когда Лидии Корнеевне исполнилось 75. У нашего микрофона Александр Перуанский беседует с поэтом Наумом Коржавиным.
Это слишком известный человек для всех, и даже облик ее чувствуется почти всеми, кто хоть чем-нибудь интересуется. Дело в том, что ее голос прозвучал для всех, как голос свободного, независимого, достойного человека. Ее книги, особенно ее мемуары об Ахматовой, это ведь поразительная вещь, две русские женщины. Это облик двух женщин, с одной стороны, нетипичных для нашего века, как все нивелирующего, все старающегося свести к среднему уровню, но с другой стороны, характерных тем, что они противостоят всему этому.
Вы имеете в виду двух женщин, Лидии Чуковской самой и Анны Ахматовой?
Да. Лидия Чуковская, безусловно, диссидентка, защитник прав человека и так далее. Но все-таки она сильно отличается почти от всех людей, которые занимаются той же правозащитной деятельностью. Потому что она от культуры, и она в культуре. Она все время в культуре. По-моему, это для нашей страны чрезвычайно важно. Потому что культура – это ведь не просто грамотность – это не просто накопление фактов в одной голове. Культура – это накопление человеческого опыта, этического тоже. И в этом смысле она носитель и передатчик этого опыта, защитник его. Понимаете, вот только если вы читаете «Процесс исключений». Собственно, кто кому противостоит? Что, Лидия Корнеевна представитель какой-то партии, которая вот норовит заменить один строй другим? Ведь нет, она, конечно, никогда не говорила, что она бы тоже хотела, чтобы в России был другой строй. Но это не сфера ее интересов, а ее сфера интересов – это защита достоинства. Она твердо убеждена, что у людей должно быть достоинство, что люди должны его защищать. И когда она приходит на секретариат Союза, и там видит людей, которые, к сожалению, поступаются этим, а там не все люди, которых она встречает, бездарные. Когда она приходит на секретариат Союза, ее ведь исключали из Союза. Процесс исключения – это процесс исключения из Союза. В общем, получается, там ведь жуткая для меня эта картина. Я ведь всех этих людей знаю, кто там говорит. Но среди них есть люди, ничего не стоящие. Но был, допустим, такой поэт Наровчатов, который совершил много поступков за последние годы, которых бы лучше он не совершал, и которые я осуждаю. Но, так сказать, при этом он был талантливый поэт. А что это означает? Это означает, что в какие-то минуты он поднимался на какую-то высоту, которую сумел зафиксировать. Поэзии вне высоты не существует. И тем не менее Наровчатов ведет себя как последний холоп. И какой-нибудь Рекимчук, который, в общем, не такой уж плохой человек, я его давно знаю. Но ведь они, понимаете, все вместе топчут старую женщину, потому что им велели. И старую женщину, которая права, и они тоже понимают, что она права. Они достаточно для этого интеллигентные люди. А она... Ведь что делала? Она защищала, собственно, даже их тоже при всем гневе ее. Или ее письмо Шолохову. Это акты этической жизни. А этическая жизнь, восстановление этических норм для нас, для нашей страны, это одно из самых главных задач. Я не скажу, что и в этом смысле у нас табула раса. Нет, люди чувствуют порядочность. Многие люди стараются вести себя порядочно и ведут себя. Но все-таки многие люди сильно позволяют себе. Сталинская эпоха, она... очень сильно разрушила многое. Ленинская эпоха тоже была страшная, но сталинская эпоха разрушила это бессмыслицей, то есть требованием подчиняться чему бы то ни было без объяснений, без понимания и требованием принимать какие-то идиотские объяснения как серьезные. Это разрушило многих людей. Хотя сталинская эпоха прошла, а страх, вызванный ею бессмысленный, и способность вести себя так, как она требовала, оно осталось даже у многих людей, которые родились позже. И Лидия Корнеевна, она прямое противостояние этому духу. И как была прямым, хотя и не таким активным, но просто в творчестве, противостоянием этому духу была Анна Андреевна Ахматова. Вообще, надо сказать, что российские женщины, они за себя постояли, как в России, вот и Ахматова, и Цветаева, и Лидия Корнеевна Чуковская, и Надежда Мандельштам, которая написала замечательные книги, важные, по-моему, не только для России, но и для всего мира. И Лидия Корнеевна, я думаю, человек, которым... Россия будет гордиться всегда.
Поэт Наум Коржавин. Архивная запись 82-го года. Столетие со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской мы отмечаем сегодня в первой половине радиочаса некоторыми старыми записями. В эпоху глушения большинство наших слушателей этих передач слышать не могло. Парижское отделение свободы. Четверть века назад. У микрофона поэт Наталья Горбаневская.
Недавно случилось мне слышать справедливое высказывание одного моего соотечественника в Париже. «Вот ведь, — сказал он, — до чего, по видимости, сильна советская держава, а с какой остервенелостью преследует Софью Калистратову, Раису Лерт, Лидию Чуковскую. Сильна, сильна, а перепугалась нескольких старух. Видно, не так уж и сильна. С этим можно согласиться». И причины, по-моему, ясны. Сила, которая держится на страхе и неправде, в конце концов всегда не уверена в себе. И те, кто несет слово правды, будь то совсем юные мальчишки и девчонки или убеленные сединами старики и старухи, заставляют эту мнимую силу дрожать и истерически преследовать их. Имя Лидии Чуковской по праву стоит среди имен тех, кого эта слепая сила люто ненавидит. Это имя в 60-е, 70-е и уже в нынешние 80-е годы появлялось и появляется под многочисленными письмами протеста против преследования деятелей подлинной русской культуры и правозащитного движения. Поздно вечером 12 февраля 1974 года, в день ареста Солженицына, еще до его высылки, Лидия Корнеевна Чуковская пишет короткое и яркое обращение.
Арестован Солженицын. Наступило пятое действие драмы. Позор стране, которая допускает, чтобы оскорбляли ее величие и славу. Беда стране, у которой щипцами вырывают язык. Несчастье народу, который обманывают. Благословение и поддержка человеку, который сейчас, грубо разлученный с семьей и друзьями, оболганный перед своим народом, вот сейчас, сию минуту, ведет свой беззвучный поединок с беззаконным насилием.
Повторю очень важную фразу из этого обращения. «Беда стране, у которой щипцами вырывают язык». Лидия Чуковская дожила до эпохи, когда у страны стали щипцами вырывать ее осмелившийся заговорить язык. Но она хорошо помнит и другие времена, когда страна, используя выражение Маяковского, «корчилась без языка», когда никто не осмеливался произнести слово правды ни громко вслух, ни в тишине своего дома наедине с самыми близкими людьми, ни даже наедине с самим собой. Никто. Или почти никто. Потому что и в ночи большого террора осталось несколько людей, которые не могли не дать свидетельства происходящему. В первую очередь, на самом высоком уровне, это, конечно, Анна Ахматова со своим поразительным реквиемом, так до сих пор, более 40 лет спустя, не опубликованным на родине. Лидия Чуковская в те годы, в 1938-1939, была одним из редких слушателей вновь возникавших частей реквиема. Она была среди тех, опять-таки немногих, кто в течение долгих лет помнил тексты реквиема наизусть, ибо Ахматова не сохраняла рукопись, сжигая каждое стихотворение цикла сразу после прочтения. В те же самые черные годы Лидия Корнеевна Чуковская пишет повесть «Софья Петровна» и начинает свои дневниковые записки об Анне Ахматовой. «Софья Петровна», повесть, известная также под названием «Опустелый дом», наряду с «Реквиемом» — редчайший пример синхронного художественного свидетельства об эпохе Большого террора. Редчайшая попытка прямо во время происходящих событий уловить и литературно осознать и передать их смысл. Пожалуй, наибольшая удача Лидии Чуковской в этой книге — образ главной героини, Софьи Петровны, рядовой ленинградской машинистки, у которой арестован сын. Мать репрессированного, она, конечно, жертва режима, но она его жертва и в другом смысле. Она слепа к происходящему. Свое несчастье она воспринимает как случайную ошибку в правильном действии механизма. Она именно из тех миллионов людей ее времени, которые, твердо веря в невиновность своих, только своих близких, с горечью говорили: «Лес рубят, щепки летят». Они сокрушались о щепках, но не сомневались в необходимости рубки леса. Стоя в очереди к прокурору вместе с такими же несчастными, как она, женщинами, Софья Петровна думает: «Хороши мужья, нечего сказать, натворят бед, а жены, мучаясь из-за них». Другие, по ее мнению, действительно натворили бед, а ее сын, упрямо верит она, арестован по недоразумению, по ошибке.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Лидия Чуковская «Вчера и сегодня». К столетию со дня рождения писательницы и публициста. Продолжаем первую архивную часть нашей программы. 82-й год. У микрофона нашей парижской студии поэт Наталья Горбаневская.
Но разглядеть эту психологию прямо в те времена, не поддаться ей, что было бы почти заурядно в случае Лидии Чуковской, муж которой был приговорен к 10 годам без права переписки, то есть попросту расстрелян. И не только не поддаться этой психологии, но раскрыть ее, показать до глубины, до донышка. Для этого тогда нужны были и художественная интуиция, и интеллектуальное мужество. А еще нужно было мужество простое, обычное. Писать, зная, что каждый день могут прийти с обыском, прятать, перепрятывать рукопись, не дать ей пропасть. А это значит верить, что когда-то придет время и для этой спрятанной книги. Правда, время так и не пришло для ее выхода на родине. Много позже, в книге «Процесс исключения», Лидия Чуковская расскажет, как эта книга чуть-чуть не вышла в свет в Советском Союзе, на той волне, что коротко взметнулась после выхода «Одного дня» Ивана Денисовича. Но волна эта была действительно крайне недолгой. Уже через 2 месяца после выхода повести Солженицына Анне Ахматовой возвращают из редакции «Нового мира» невозможный для публикации «Реквием». А вскоре издательство, принявшее к печатанию Софью Петровну Чуковской, потребует от автора таких поправок и сокращений, которые равны ампутации повести и ампутации правды. Книга вышла только за рубежом. Я сказала уже, что в те же самые годы, когда Лидия Чуковская писала Софью Петровну, она начала свои дневниковые записки об Анне Ахматовой, труд, продолжавшийся до самой смерти Ахматовой в марте 1966 года. 2 тома записок уже вышли. Опять-таки не на родине. В Париже, в издательстве «Имка». 3-й готовится к изданию. Заседание правления Союза писателей, исключившее Лидию Чуковскую из Союза, заканчивается словами председательствовавшего Сергея Наровчатова. «Вы свободны!» И Чуковская восклицает.
«Свободна! В самом деле я стала много свободнее за эти 2 часа».
Но Лидию Чуковскую не только исключили из Союза писателей, это мафии единомышленников, как ее назвал Владимир Войнович. Ее еще вычеркнули из семьи Чуковских. Ни в одном сборнике воспоминаний о Корнее Чуковском, появившемся после 70-го года, ни в одной журнальной статье этого времени нигде нет упоминания, что кроме 3 других детей была еще у Корнея Чуковского дочь Лидия. Иронизируя, Лидия Корневна писала об этом в процессе исключения.
«Теперь осталась только одна еще мера — назначить в дочери Корнея Ивановичу кого-нибудь другого».
На это власти не пошли. Они придумали другое. Как стало известно совсем недавно, они выселяют всех наследников Корнея Чуковского с его дачи, превращенной в музей-библиотеку, уничтожая тем самым и музей, заложенный еще при жизни Чуковского, чтобы о самой даже фамилии Чуковских память заросла. Но, как для миллионов детишек не забываем Корней Чуковский, так сейчас для тысяч, а когда-нибудь для миллионов русских читателей, живым свидетелем истории нашей страны и ее гонимой литературы останется Лидия Корнеевна Чуковская, ныне 75-летняя полуслепая старуха, которой так боится советская власть.
Наталья Горбаневская. Запись 82-го года. В те же дни поприветствовать Лидию Чуковскую на авеню Раб в Париже, где находился корпункт «Радио Свобода», пришел писатель Виктор Некрасов. 1/4 века спустя передаем ему слово.
«Как я рад предлогу, может быть, и не очень радостному, 75 лет, возраст все-таки солидный, сказать несколько слов о Лидии Корнеевне Чуковской. Мы с ней почти не знакомы, виделись один только раз в Переделкино. Но не так много есть на свете людей, к которым я относился бы с таким уважением, я бы сказал даже в каком-то смысле с преклонением. И она, безусловно, заслуживает этого. Заслуживает как человек абсолютной, и есть такое банальное слово, кристальной честности и порядочности. Но этого мало. Есть в ней еще одно, довольно редко ныне в среде советской интеллигенции встречающееся качество – смелость. Быть смелым, ничего не боящимся советским писателем – это почти нонсенс. А вот она такая. Появившаяся на свет Божий в ее творчестве – не самое главное. Под этим не совсем удачным выражением «свет Божий» я подразумеваю издательство. Главное же — повести, и невероятно живые, до того живые, что кажется, что ты сам присутствуешь, воспоминания о встречах и не совсем легкой дружбе с Анной Ахматовой, все это напечатано уже на Западе. А значит, и до самого автора добирается не без труда, а до так называемого «широкого советского читателя» не только с трудом, но и с великим риском для него, советского читателя. Может быть, в этом есть нечто заманчивое, запретный плод особенно сладок, но жизнь писателю это не облегчает. Но думаю, что вершиной творчества нашего сегодняшнего юбиляра — это ее открытые письма. Лучшего, квалифицированнейшего мастера давать пощечины, пригвождать к позорному столбу, чем она, я не знаю. После ее расправы с Шолоховым в одном из таких писем я чуть-чуть не сказал, остается только спиться. Но так как это, кажется, уже произошло, то, по-видимому, остается другое — подыскать хорошую веревку и хорошее мылкое мыло. Единственный раз в своей жизни я написал писателю так называемое читательское письмо. И это было письмо Лидии Корнеевне. Написал я его из Киева в Москву, и хотя к тому времени мы оба были уже плохими, оно дошло. Будучи великим специалистом по ловле клеветнических радиостанций, всяких BBC, «Голосов» и «Радио Свобода», я по одной из них в Киеве поймал гневное выступление Лидии Корнеевны по поводу омерзительной кампании против Сахарова и Солженицына осенью 1973 года. Это было предельно сильно, разяще, на убой. Начал я свое письмо со слов. Спасибо, не знаю точно кому, Попову или Маркони, но не будь их, я никогда не узнал бы о написанном вами, о крикнутом во весь голос, на весь мир. И дальше я благодарил ее за это. Письмо, как ни странно, дошло, и ответ ее ко мне тоже. Я бережно храню его. Что я могу ко всему этому добавить? Оставайтесь такой, какая вы есть, Лидия Корнеевна, смелой и нетерпимой ко всяким мерзостям. В этом я не сомневаюсь. Но хотелось бы, чтобы предлогов для ваших гневных выступлений было поменьше. Вот в этом я, увы, очень сомневаюсь.
Виктор Некрасов, Парижское бюро свободы, 82-й год. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу к столетнему юбилею Лидии Чуковской.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане выборы в Народное собрание парламент республики признаны состоявшимися. Преодолен порог явки, составляющий 25%. Выборы в Дагестане впервые проходят по пропорциональной системе. Представители «Яблока» сообщают о многочисленных нарушениях на выборах в Подмосковье. Представители ассоциации «Голос» зафиксировали нарушения в ходе выборов в Петербурге. Наблюдатели также сообщают о нарушениях на участках для голосования в Тольятти и Ставропольском крае. В Самаре в ходе выборов в Губернскую думу пропали 30 бюллетеней, заявили в областной прокуратуре. В горах при Эльбрусе погиб турист из Москвы. У другого перелом ноги. В группе альпинистов были 3 человека. В районе бедствия направлена группа спасателей из Нальчика. В Москве совершено нападение на 3 граждан Турции. Их избили в пригородной электричке. Задержано 12 человек. В Воронеже совершено еще одно нападение на иностранца. 3-е за 2 суток. Избит студент из Йемена. Исламистская группировка «Голос Халифата» угрожает нападениями Германии и Австрии, если они не выведут свои войска из Афганистана. Заявление появилось сегодня в интернете. Жертвами 2 мощных взрывов в столице Ирака сегодня стали по меньшей мере 29 человек, около 30 ранены. В одном случае смертник взорвал себя в пассажирском мини-автобусе, в другом заминированная машина взорвалась в толпе шиитских паломников, только что вернувшихся из Кербелы. Совет Безопасности ООН должен как можно скорее принять решение о статусе Косово, считает руководство Европейского Союза. Финальный раунд переговоров между представителями Сербии и албанского руководства Косово завершился вчера в Вене безрезультатно. Иран заявляет, что в задержках строительства АЭС в Бушере повинна российская сторона и выражает надежду, что это не связано с политизацией вопроса о ядерной программе.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Лидия Чуковская. Вчера и сегодня. К столетию со дня рождения писательницы, публициста, мемуаристки.
И не мой, и не твой, и не юности нашей кровавой. Это он и не он. В смуглом серебре тех же ночей, тех же зорь, обесславленный новою славой, и не наш, и не их, ничей.
Лидию Корнеевну хорошо знал, был с ней в переписке и писал о ней петербургский писатель и критик Самуил Лурье. Я позвонил ему в эти предюбилейные дни. Мне всегда хотелось понять, какой был исторический смысл ее нравственного многолетнего сопротивления. Ведь если вдуматься, ничего она в стране изменить не могла, да некоторые даже скажут, что ничего и не изменила. Должен ли умный человек бороться с ветряными мельницами, Самуил Аронович?
Только я первое, что хочу сказать, вот поделиться с вами своим странным чувством, что ведь действительно 100 лет. Никогда я не мог представить себе, что ты общался, там, можно сказать, дружил, разговаривал с человеком, которому теперь 100 лет. Очень странное чувство. Очень странное. Но что касается смысла сопротивления, мне кажется, что в этом смысле она была, Лидия Корнеевна, совершенно уникальный человек. У нее была уникальная судьба. Она стала воплощением русской литературы. Она просто ее, можно сказать, последняя дочь. Вот, я бы так сказал. Но это действительно так. Просто буквально физически так, потому что Корней Иванович, ее отец, был просто, наверное, последний большой русский писатель. Насколько я понимаю, с самого раннего возраста и до самого последнего дня своей жизни Лидия Корнеевна жила только и исключительно вот то, что называется литературными интересами, да, литературой. И литературный труд был единственный, который она себе представляла, что довольно важно. Это вообще очень важно, что литераторы с таким уважением говорят о труде, какого уважения не знают простые люди, потому что литературный труд совершенно особенный. Они его любят, и поэтому они думают, что все люди любят трудиться, отсюда их такой демократизм, любовь к трудовому народу и всякое такое. Я хочу сказать, что Лидия Корнеевна была воплощением всех идеалов и иллюзий, созданных русской литературой. Она просто их впитала в себя, а это были просто нормальные ежедневные правила ее жизни. То, что свод, если можно так сказать, этот новый завет, который создала русская литература, там от, не знаю, от, начиная от Державина, от Ломоносова даже, наверное, да, и кончая, предположим, для нее это был, вероятно, Маяковский, которого она в молодости любила, все-таки это же не реальные, я хочу сказать, что это же достаточно все-таки выдуманный мир, некая огромная иллюзия. А для нее, для Лидии Корнеевны, мне кажется, это была просто полная и абсолютная, и я бы сказал, единственная реальность. И она была в этой стране, которая, конечно, далеко отошла от заветов русской литературы и вообще нравственности в своем политическом устройстве, да, она была представителем не политики, не социологии, не нравственности, она не была антисоветский человек, она не была советский человек, она была человек русской литературы, она была ее посол и представитель. Вот как она, наверное, как если бы это государство какое-то, типа Атлантиды, да, ушедшее под воду, да, а она была его посол, полномочный министр, принимала участие в делах, значит, заявляла, как взглянуло бы ее государство на те или иные случившиеся события. Вот, собственно, об этом шла речь. Она была или как представитель какой разогнанный, последний, единственный представитель разогнанной, исчезнувшей, убитой церкви. Да? Церкви этой нету, предположим, но некий ее канон живет вот в этом человеке. И она как-то, это тогда, видимо, не очень осознавалось при ее жизни, потому что можно было искать ей тату или другую биографическую, литературную или политическую позицию. А это было не так. Это было не так. У нее, даже, это даже я бы не сказал, что это была ее собственность. собственная позиция. Это была позиция Некрасова и Герцена, и Салтыкова-Щедрина, и Пушкина и Баратынского. Они все для нее, при всей своей разности, не то, что она кого-то одного любила, там, кого-то другого не любила, они были предметом ее бесконечного поклонения, и она считала, что там, в литературе, находится правда. Вот, собственно, и все. И раз там правда, то это есть единственный абсолютно надежный критерий всего, что происходит. Вот у нее был, вот что называется, да, литературный взгляд на вещи. Но когда говоришь о Лидии Корнеевне, то получается, что эта фраза «литературный взгляд на вещи», «литературный труд», «литературные интересы» всегда немножко ведь видит такой чуть-чуть сомнительный, чуть-чуть насмешливый, предполагающий, что речь идет о чем-то не совсем серьезном. Так вот, в случае Лидии Корнеевны это означало предельную серьезность. Вот так, как это было там для Чехова, который говорил, что вот бывает литературное поведение, не литературное поведение. Так же это было для Герцена. То, что некрасиво, то и непорядочно. Вот это странное такое соединение этики с эстетикой, да, которое именно почему-то в русской литературе, вот в ее этом своде, создавшимся за 150 лет, так как-то выкристаллизовалось больше, чем в других, даже гораздо более развитых, может быть, и ярких, там, обстоятельных литературах. А здесь вот это как-то так сплотилось просто в нерасторжимое единство. Что некрасиво, то непорядочно, что неправдиво, то не существует и так далее. И вот это в ней было, просто это было ее характером. Она, если описывать характер Лидии Корнеевны, то это и значит описать взгляд русской литературы на русскую действительность, а также на все остальное.
Ну, такой действительно последовательный утопизм Лидии Корнеевны виден во всем этом. Самуил Иванович, а вы знаете примеры того, что такой человек, как Лидия Корнеевна, на кого-то реально повлияла, на какого-то писателя, может быть, не писателя, может, просто какого-то гражданина, который под воздействием чтения Лидии Корнеевны сделал какой-нибудь хоть полушажок в сторону от того пути, по которому шел?
Знаете, тут, наверное, это трудно сказать, не настолько хорошо. Я знаю ее отношения с ее ближайшим окружением, но, скажем, мне представляется несомненным, что такой поэт, как Владимир Корнилов, например, который с ней очень дружил, что он без сомнения в своих мыслях, стихах и поведении, а он вел себя исключительно хорошо, как мне представляется, он, конечно, все время считался с присутствием в жизни такого человека, как Лидия Корнеевна. И таких людей, я думаю, не так мало, то есть даже почти наверняка. Но я еще хочу сказать, что я сейчас вижу этому удивительный пример. Я был в прошедшем году под Архангельском, в старинном русском селе, где действует огромный собор 17 века, такой собор, чуть ли не единственный невзорванный собор. И там церковная община, такое братство. И представьте себе, что все люди, ну, человек 200, они приезжают на автобусах в лютый мороз на службу из разных мест, и там есть и молодые, и пожилые, и с детьми, и все они читали, например, Софью Петровну. Ну, я там просто был, выступал в церкви с рассказом про Лидию Корнеевну. Там такой вот священник, отец Иоанн Привалов, который вот разделяет наш с вами, так сказать, взгляд. Он никогда этого не говорит вслух, но он, видимо, думает, что Лидия Корнеевна, которая никогда, конечно, не была церковной никакой человек, тем не менее является воплощением некой абсолютно необходимой нравственности. Да? И эти люди, которые все читали Софью Петровну и как-то с необыкновенным уважением относятся к Лидии Корнеевне, для них там эта книжка и какие-то ее мысли и слова являются, ну, я не знаю, каким-то руководством в их жизни, помогают им, я не знаю, воспитывать детей. Это очень странно, но я это видел своими глазами. Потом я был на большом вечере в областной библиотеке Архангельска, где зал был абсолютно полон просто плачущих людей, плачущих от текстов, там вот там произносились какие-то тексты Лидии Корнеевны, звучал ее голос и так далее. Нечто вроде такого культа, потому что как-то вот эти люди, они инстинктивно чувствуют, что, понимаете, это очень важно, все-таки, наверное, ужасно важно, что есть какой-то человек, у которого в котором ни одна черта не расходится с чувством правды. Горькая очень еда, правда, очень горькая, но без нее все-таки сознание как-то рассыпается очень, и жизнь без этой каменной горькой соли все-таки очень-очень пресна совершенно, так я это понимаю. Главный эффект воздействия жизни и мысли, и образа мысли Лидии Корнеевны, он еще может быть впереди.
прервем наш разговор с петербургским писателем и критиком Самуилом Лурье. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутация». Мы говорим сегодня о Лидии Корнеевне Чуковской, 100 лет со дня рождения которой исполнилось 11 марта по старому стилю. По-новому дата падает на 24 марта. Самуил Лурье рассказывал об Архангелогородском братстве, которым руководит отец Иоанн Привалов. Отец Иоанн у нашего микрофона.
Я Лидию Корнеевну не знал. Я познакомился с ней совсем недавно, когда 2 года назад пригласил Елену Цезаревну Чуковскую, дочь Лидии Корнеевны, приехать в Архангельск. Мы познакомились с Еленой Цезаревной на Солженицынской конференции. Мне всегда было интересно творчество Александра Исаевича, потому что оно и повлияло на меня, и формировало, и направило в церковь. А о Лидии Корнеевне я ничего не знал и приглашал Елену Цезаревну приехать для разговоров о Солженицыне. И вот когда наше знакомство началось, я вдруг стал чувствовать, что у Елены Цезаревны есть мощная фигура ее матери. Но я это не сразу понял. Я просто сначала прочитал одну книжку, она мне понравилась, это было «Память и детство». Но потом я увидел, насколько точно эта книга попала в вопрошания, которые были в нашем церковном братстве, вопрошания о том, как жить с детьми, не как их просто учить или воспитывать, а как разделять с ними жизнь. Лидия Корнеевна как раз в книге об отце «Память и детство» рассказывает о таком интересном очень опыте, который мне показался очень близким и очень созвучным. И вот все, что началось с визита Елены Цезаревны в Архангельск, от нашего общения, все стало развиваться настолько стремительно, настолько неожиданно, неожиданные были повороты, что я даже сейчас затрудняюсь сказать. Мне кажется, что и слово Лидии Корнеевны, ее образ, они меня, в общем, изменили. Они очень много нового принесли, при том, что я уже священник, но я относительно молодой человек, мне 35 лет, сам я служу уже 14 лет. Но есть все-таки какие-то вещи, которые Лидия Корнеевна принесла в мою жизнь. Например, она принесла веру в закон сохранения духовной энергии, что если ты выбираешь нравственный поступок, если ты поступаешь по совести, ты выбираешь правду, и даже остаешься при этом в полном одиночестве, ты не должен отчаиваться, потому что эта правда никуда не исчезнет. Настанет время, она проявит себя. Просто жизнь человеческая коротка для того, чтобы не всегда человек видит плоды этого поступка. Но всякий поступок, всякое слово «правда ради сделанное» пробьет себе дорогу. Но это если говорить о нравственной силе. А если говорить о художественной, то тут я думаю, что как раз она человек традиции. Она крупный писатель, несомненно, неоцененный. Я вспоминаю свой разговор с директором одного крупного оборонного предприятия на севере. Он прочитал книжку Лидии Корнеевны «Прочерк» и сказал, что она произвела на него огромное впечатление. Теперь он видит, почему в нашей стране такое, в общем-то, где-то наплевательское отношение к человеку, почему это, так сказать, на всех уровнях происходит. Я спросил, почему? Он говорит, ну, потому что вот все, что было в эти 30-е годы, в 37-м, вот то, о чем Лидия Корнеевна пишет. Он говорит, я это все узнаю сейчас. Я спросил, а он никогда не читал других книг? Сказал, что, конечно, читал, много всего читал. Когда это все говорится в масштабах целой страны, охватить, понять, что с нами произошло, невозможно. А когда это рассказывается на примере вот одной семьи, взаимоотношений Лидии Корнеевны и ее мужа, Матвея Петровича Бронштейна, то вот всего лишь 2 человека. Но, видимо, удалось Лидии Корнеевне вот именно через ее мастерство, через ее художественное мастерство донести эту трагедию, эту весть, этот перелом судьбы, что вот директор предприятия, оборонного предприятия, ну как-то, в общем, его это пробило, да.
У нашего микрофона был отец Иоанн Привалов. Мифы и репутации. К столетию со дня рождения Лидии Чуковской.
Мы, недобитые войною, любовью и 37-м, мы, непрощенные собою, придуманные плохо им, мы, зрители казни. Когда ж настанет наш черед? Когда ж судьба нас допоет? когда нас Родина добьет, только бы поскорее.
Продолжаем беседу с петербургским писателем и критиком Самуилом Лурье. Самуил Иванович, а вы ведь сами знали Лидию Корнилову, то, что называется, лично. Расскажите, какая она была, и расходился ли или совпадал ее образ писательницы, которую вы знали по текстам, с живым человеком?
Да. По-моему, абсолютно. Я теперь только, знаете, задним числом, обдумывая и вспоминая, как-то это осознаю, что ведь на самом-то деле, когда вот мы были знакомы, общались, ну, это довольно долго продолжалось, правда, мы переписывались и так далее, вот, она была очень пожилой человек, как вот теперь совершенно ясно, значит, ей было близко к 90 и так далее. Ни на одну секунду я как-то этого не чувствовал. Это очень странно. В ней не ощущалось вообще какая-то телесная жизнь. Трудно себе представить, чтобы она что-нибудь, я не знаю, вот какой-нибудь заговорила бы, например, о том, что вот это вкусно, а там, а это невкусно. Вот известно, что когда-то Анна Андреевна Ахматова сказала про свою встречу с Цветаевой, что она рядом с нею чувствовала себя тёлкой, вот такое смешное слово, желая подчеркнуть, что Марина Ивановна представляла собой такой сгусток пламени, да? Вот я бы сказал, что, наверное, Ахматова рядом с Лидией Корнеевной тоже чувствовала себя немного странно, потому что, ну вот, Ахматова же все-таки, например, была великая актриса, как мне представляется, да? Лидии Корнеевне не было, ну, совсем ни грамма, ни крошки, да? Вот даже такой природный, какого-нибудь такого лукавства, украшательства, гедонизма, не знаю, как сказать, даже вот такое ощущение, что да, этот вот так оно и есть. Человек думает только о важном говорит, абсолютно естественно не тратит себя и своих мыслей ни на что банальное, тривиальное и пошлое, и как будто это так и надо, да? То есть мне очень легко было общаться именно потому, что, ну, как сказать, всякий человек, который любит русскую литературу, опять скажу, воспринимал ее так, как если бы он читал роман, да? Потому что она в этом смысле абсолютно прозрачна и даже, я бы сказал, даже предсказуема. Понятно, даже известно, вот понятно, какой англичанин, я помню, удивился, это и довольно известный случай, я не помню, какое это было, по-моему, во время Карибского, что ли, кризиса, она что-то сидела и писала какую-то статью с необычайной важностью, и он ее спрашивает, что вот как же так, тут может что-то случиться, вплоть до мировой войны, был искренне удивлен тем, что, а вот ей важно, чтобы не было опечаток, там, чтобы запятые правильно стояли в тексте, который она пишет и так далее, ну, как сказать, потому что она занята единственным важным делом на земле и должна его исполнить, что бы ни случилось. Совершенно, я в этом смысле хочу сказать, что она предсказуема, что мне совершенно понятно, что вокруг бомбежка или в виде ее, не знаю, на расстрел, понятно, как она себя поведет. Понятно, как поведет, да, и, собственно, и известно, что так, вот именно так она себя вела во всех этих случаях.
Самуил Иванович, вы написали предисловие к переписке Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны Чуковских. Как, с вашей точки зрения, могли уживаться такие два непохожих человека, отец и дочь?
Я все время хочу сказать, что вот теперь ясно, что действительно Лидия Корнеевна была в каком-то смысле не совсем человек. В ней действительно, ну да, наверное, если бы мы были идеалисты или пользовались такой лексикой, нам было бы легче. Вот можно было бы сказать, что да, этот демон или дух, не знаю, совесть, да, русской литературы, вот да, она может быть переселяется из человека в человека. Я не знаю, в ком она находится сейчас, но очень длительное время она находилась в этой высокой, худенькой, почти незрячей, строгой женщине в черном платье, как я себе это представляю.
Есть такое мнение о перевернутых пирамидах, мол, если подпольщиков сделать фигурами официальными, они пересажают своих гонителей, а все прочее останется по-старому. Вы можете себе представить, если позволите мне такую футурологию, можете себе представить действия Лидии Корнеевны на посту секретаря Союза писателей?
Вообще-то могу, наверное, представить. Она бы просто всех собрала и сказала, чтобы они сами абсолютно добровольно, в какой угодно там форме и так далее, прежде всего, расстались с госбезопасностью, покаялись в своем сотрудничестве с ней и так далее. Она бы провела такую добровольную иллюстрацию. И мне кажется, что она тоже, потому что, опять-таки, как это, почему-то именно в русской литературе существует такая определенная ненависть и презрение к политической тайной полиции. То есть не почему-то, а понятно, в общем, тоже почему. вот я думаю, что она бы с этого начала, чтобы те, все те, кто кого-нибудь предал, убил, донес и так далее, чтобы они все-таки что-нибудь с собой как-то сделали, в общем, как-то обозначили себя, чтобы дальше жить, например, без луганья. Вот. И мне кажется, что это первое, с чего надо было бы начинать и в жизни, и в литературе, и в политике, и так далее. И почему-то мне кажется, что Лидия Корнеевна тоже начала бы с этого, или, во всяком случае, я бы ей посоветовал. Потому что она иногда советовалась со мною. Вот я помню, был такой случай, когда ей все-таки присудили эту премию государственную, и она меня спрашивала, получать ли ей ее, все-таки учитывая, что уже началась война в Чечне и все такое. Первая чеченская война, она очень не хотела ее получать, вот, и так далее. Но я вообще тогда посоветовал все-таки получить ее. Мы сами ее там выдвигали и так далее. Но очень хотелось, чтобы, не знаю уж, правильно ли это было, многим очень людям хотелось, чтобы она получила некоторую славу, да, чтобы ее книги таким образом получили большое распространение. Ну и кроме того, советовать человеку в таком возрасте такой какой-то вот резкий поступок было страшновато. Вот. А она не хотела получать, и, может быть, и неправильно, что получила. Но тогда мы все-таки полагали, это же Ельцин был и так далее. Все такое. От Путина бы она не стала, конечно, получать премию.
Самуил Аронович, волнуетесь ли вы от той мысли, от которой я, например, волнуюсь, что ведь Лидия Корнеевна всю жизнь вела дневник не только о встречах с Анной Ахматовой, а вообще вела дневник. И когда, если он будет издан стараниями ее дочери Елены Цезаревны Чуковской, представляете, какой нравственный заряд, хотя бы и обращенный в прошлое, ждет нас всех читателей?
Знаете, мне это как-то действительно не приходило в голову, хотя я читал довольно много ее работ в этом жанре и много писем. Вот сейчас, кстати, будет некоторые фрагменты ее переписки с Алексеем Ивановичем Пантелеевым в третьем номере «Звезды». Вот я, мы с Еленой Цезаревной Чуковской их печатаем. Я думаю, что да, там наверняка будут острые и точные характеристики людей. А поскольку все-таки люди советской литературы, то есть по определению существа конформистские, лгущие и так далее, там, возможно, будет очень безотрадная картина. Уверен, что правдивая. Жесткая и безотрадная. Но, с другой стороны, я вот вместе с тем, несмотря на то, что я вам рассказал про этот Архангельск и так далее, я хочу сказать, что все-таки Лидия Корнеевна была воплощением некоторых иллюзий русской интеллигенции, о русской жизни. То есть вот когда казалось, что самая главная ценность – это правда, а самый главный потребитель этой ценности, который в ней абсолютно нуждается – это народ. Вот народ узнает правду, и само собой жизнь, организованная по правде, которую уже знаешь, она как-нибудь сама собой сделается разумной, светлой, неотвратительной, не пошлой, да, потому что культура – это все-таки антипошлость. Но вот мы теперь видим почему-то именно политический опыт последних 15 лет, скажем, лет нам показал, все это, в общем, не совсем так. При всем при том, в этой самой правде, этот самый народ не так уж сильно нуждается. Узнав ее, не спешит что-нибудь там быстро поменять и так далее. Вот, и поэтому мне кажется, что если даже и будет напечатан, я надеюсь, что вот будет напечатан полностью огромный дневник Лидии Корнеевны, то, во-первых, это будет тогда, когда, а во-вторых, это уже и сейчас так, когда все эти вещи очень мало кого касаются. Вот такой ригоризм, вот это упрямое деление жизни на черное и белое, на правду и ложь, бескомпромиссное вот требование, собственно, чтобы каждый человек, в общем, жил, совершая некоторый подвиг, да, и, может быть, даже еще, там есть и еще более глубокая иллюзия о том, что каждый человек в глубине души, или там от рождения, или по своей природе является хорошим. И если ему давать с детства хорошие книжки, то он и будет хорошим. Вот кто начнет с Пушкина, тот плохо не закончит. Вот, не станет, в конце концов, читателем какого-нибудь там, не знаю, Грибачева. Это же иллюзия, неправда, так что это все будет касаться только очень небольшого круга людей, которые и так знают, кто чего стоил, да, на самом-то деле. Эта литература, о которой она писала и думала, советская, вот та, в которой она жила, она все равно ушла, уже доказала свою полную несостоятельность и в некотором смысле правоту Лидии Корнеевны, потому что ее развращенность обусловила ее ничтожность.
Самуил Лурье.
Он ведь только прикинулся страшным, этот мир, чтобы ты испугалась, осени себя счастьем вчерашним, Вспомни братство и море, и жалость. Он еще над тобою заплачет, как мальчишка над птицей своею. На груди полумертвую спрячет и дыханием своим отогреет. Не забудь же о будущем память, словно я выхожу со свечою на крыльцо, заслоняя пламя. Темной тропкой иду со свечою, заслоняя хрупкое пламя. Еле-еле колдует пламя, задуваемое темнотою.
Лидия Корнеевна скончалась в Москве 7 февраля 96 года. На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную столетию со дня рождения Лидии Чуковской. Участие принимали Самуил Лурье и отец Иоанн Привалов. Звучали архивные пленки с голосами Натальи Горбаневской, Наума Коржавина и Виктора Некрасова. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге стихов Моисея Цетлина «Высокое косноязычье».
Затем специальные репортажи наших корреспондентов о том, как проходят выборы в законодательные собрания российских регионов.
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Ее тема «Марш несогласных в Рунете».
У нас в гостях блогер Марина Литвинович, одна из организаторов «Марша».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.